Читайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования, у микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – открытое программное обеспечение и образование. В студии «Радио Свобода» декан математического факультета Московского государственного педагогического университета Сергей Жданов, начальник отдела образовательных проектов компании «Alt-Linux» Георгий Курячий и менеджер по развитию компании EMC Владимир Иванов. Здравствуйте, господа. Я все правильно назвал?
Менеджер по развитию бизнеса.
А, по развитию бизнеса. Ладно, хорошо. Мы в прямом эфире во второй половине... А есть развитие и не бизнеса?
Есть, просто развитие, да.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Сергею Жданову. Скажите, пожалуйста, вот давайте немножко... Вообще, в чем проблема? Вот мы сегодня собрались, вот открытое программное обеспечение. Ну, может быть, кратко, совсем кратко, что это такое, мы будем всю передачу об этом рассказывать. И почему надо по этому поводу собираться?
Понятно, да. Ну, действительно, сейчас в системе образования сидят даже, взять и среднюю школу, среднее образование, высшее образование. В целом, в качестве методической поддержки, в качестве используемых программных средств в основном используется система Microsoft Windows. И,
вообще Microsoft.
Да, Microsoft, там, Office, как... да, то есть очень большой, так сказать, объем будет. Это, в общем-то, создает иллюзию того, что в мире программных средств, в мире программного обеспечения не существует больше ничего другого, что могло бы, так сказать, решать те же самые задачи подготовки как просто людей, образованных в области информационных технологий, так и IT-специалистов.
То есть получается, что, в общем, надо честно сказать, что это не то, чтобы так очень большая злонамеренность, но очень многие учебники, учебные пособия, в них прямо были указаны программные продукты. Ну, если вы возьмете учебное пособие, по программированию, где в этом учебном пособии там 8 программных продуктов, допустим, прикладных, да, то там обязательно, то там было не просто вот там текстовый редактор, а именно там редактор Word, не просто табличный редактор, да, обучаем табличному редактору, но это все равно, чтобы учили бы не в школе, учили бы не ездить на автомобиле вообще, а учили на автомобиле определенной марки. Там, Mercedes SLK 200, да?
Да, совершенно верно. И, по сути дела, одна из главных моментов, связанных с внедрением информатики в среднее обучение, высшее, это то, что, так сказать, мы должны показывать дидактические возможности этих средств, показывать или обучать в первую очередь принципам, а затем уже переходить к использованию конкретным готовых продуктам. Решений, да, готовых каких-то продуктов. Вот эти, так сказать, ценности сместились. И наш взгляд, все-таки у программного обеспечения с открытым кодом, который распространяется и приходит не только как закрытый черный ящик, но и есть возможность просмотреть код этого программного обеспечения, оно обладает, конечно, колоссальными, на мой взгляд, дидактическими возможностями.
Для образования.
Да? Мы просто сейчас как бы вот априори отбираем, так сказать, ища более короткий какой-то путь, да, мы отбираем, так сказать, у наших учащих, у наших студентов, в общем-то, некоторую потребность, образовательную потребность в более широком представлении в это. И, на мой взгляд, еще из один из моментов, связанных с нашим выпуском, скажем, специалистов, даже IT-специалистов, он должен быть и обладать аналитическим, он должен быть экспертом. А эксперт на одном программном обеспечении, это, по сути дела, не эксперт.
Это, в общем-то... Ну да, но это как, вот, знаете, это ведь та же проблема вот в вооруженных силах, вот в российских, современных, что люди, специалисты по двум типам оружия. То есть он не офицер-артиллерист вообще, а офицер, который знает там такую-то пушку, да, и так далее. Пожалуйста, Георгий Курячий.
Да, я просто хотел продолжить мысль Сергея Александровича. Вот в каком плане? Ведь легальное, то есть официальное владение софтом, который разрабатывается по закрытой схеме и за покупку каждого экземпляра, который надо платить реальные серьезные деньги.
Иногда очень серьезные.
Иногда очень серьезные, да. Эта штука довольно сложная, да, можно добиться легальности владения одного, одним экземпляром, двумя там различными, тремя, ну, никак не сотнями. Что же касается открытого, свободного софта, где принцип распространения совершенно другой, свободный софт выгодно распространять бесплатно и безвозмездно его производителям. Там выбор будет состоять не из там, 3-4 продуктов, которые вам по карману, а из всего имеющегося корпуса, который насчитывает там, десятки тысяч программных продуктов. Да?
Ну, например, то есть, если мы говорим, вот говорите о корпусе, чтобы наши слушатели понимали, то есть это в открытом программном обеспечении, там, это значит, что по каждой позиции несколько там, текстовых редакторов, несколько редакторов табличных, графических редакторов, вот это вы имеете в виду, да?
Да, и обратите внимание, что вы сейчас используете термины как раз из области общедоступных таких вот покарманных программных продуктов закрытого образца. А на самом деле задач интересных, которые и те, которые часто встречаются в обыденной жизни, их гораздо больше. Да? Не только, скажем, текстовый редактор, а, допустим, система, ну, не знаю, поиска внутри вашего информационного пространства.
Вы, значит, внутри компьютера.
Да, внутри компьютера. Но не так вот просто поиска, да, там, организованного, там, в виде сети, да, сети имеется в виду, семантической, или что-нибудь вот подобного рода, такие вещи, или, например, штука, с помощью которой можно по-быстрому, очень быстро написать маленькую программку, которая решает там вашу задачу, связанную с обработкой документации. Очень быстро, там, буквально там 10 строк программы, начальные знания программирования, это достаточно.
Ну, то знаете, тут я бы все-таки еще сказал, что все-таки существует еще большой корпус прикладных программ не общего значения, вы правы, а, например, там, математический редактор, да, это программа, которая позволяет писать тексты и формулы, но эти формулы не просто формулы, они решают. Вы можете видеть решения, менять параметры.
Да, это тоже.
Ну, математический это пример. Таких редакторов, да, да, да. Может быть, там, для черчения формул, схем, чертежей и так далее.
Короче говоря, моя идея была именно в том, что если говорить о свободе выбора, да, то в случае свободного софта, который, повторяю, выгодно распространять на совершенно безвозмездных условиях, эта свобода будет измеряться не деньгами, а исключительно вот осведомленностью человека, который выбирает. Он может, имеет право изучить все, что хочет, да, сколько ему хватит времени. И выбрать тот инструмент, который ему по душе. В случае несвободного софта это не так, да? Мы должны смотреть в свой собственный карман, заглядывать, и мы не можем попробовать все сразу. Нам придется выбирать, так сказать, заранее на основе, скажем, рекламной информации. Вот такая идея.
Хорошо. Мой вопрос Владимиру Иванову. Владимир, скажите, пожалуйста, но вот существует такой миф, что открытое программное обеспечение, но оно такое как бы полусырое, и что человек, который, допустим, берет, ну, редактор... коммерческий, да, за который уплачены деньги, который там, то что тут ему легко, у него, так сказать, интерфейс достаточно простой, он, человек быстро его поймет. А, допустим, такие программные продукты, как там, да, вместо Windows Linux, там OpenOffice вместо обычного офиса, что тому, кто захочет, это только для продвинутых людей.
На самом деле, я не думаю, что это так. Существует, наверное, масса примеров, которые позволяет сказать, что открытое программное обеспечение превосходит зачастую собственническое, или, как мы говорили, проприетарное программное обеспечение. Хороший пример, который мне очень нравится, это, конечно, веб-сервер Apache. Это, наверное, не то, что видит пользователь напрямую зачастую, да, но это программный продукт, который фактически является движком современного интернета.
Ну, например, то есть HTML, XML, да, о которых мы говорили.
И это тоже. Вот веб-сервер Apache — это программное обеспечение, которое позволяет, которое, собственно говоря, обслуживает те серверы, которые предоставляют нашим пользователям веб-страницы. На текущий момент веб-сервер Apache, наверное, занимает, ну, порядка 70% если можно так сказать, рынка веб-серверов.
То есть бесплатный?
Он бесплатный, это свободная программа, открытая, с открытым кодом, разрабатывается сообществом разработчиков. То есть есть большое количество людей, которые самостоятельно добавляют, что-то изменяют, как-то расширяют этот веб-сервер. Таким образом выпускают новые версии. Его качество заведомо превышает, намного превышает качество закрытого программного обеспечения, такого как, такие как веб-серверы, там тоже компания Microsoft, которые не доминируют на рынке, их доля вообще снижается.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим говорить об открытом программном обеспечении в образовании.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер, с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – открытое программное обеспечение и образование. В студии Радио Свобода декан математического факультета Московского государственного педагогического университета Сергей Жданов, начальник отдела образовательных проектов компании «Altlinux» Георгий Курячий, менеджер по развитию компании EMC Владимир Иванов. У микрофона Александр Костинский. Вот Георгий Курячий хотел поговорить как раз про юзабилити, да, про то, насколько удобно пользоваться открытыми программами.
Да, вот 40 секунд назад был ответ на вопрос, а действительно ли, верен ли миф, что свободный со свободное программное обеспечение такое вот оно всегда вечно недоделанное, поэтому в нем трудно разобраться, а значит, вот в несвободном легко. Вот, Володя сказал, что нет. Я просто хотел добавить, относительно трудно разобраться. Две вещи. Первое, то, что приводил те примеры, которые приводил Александр, скажем, текстовый процессор, да, который работает с размеченным текстом, не плоским, а именно размеченным, вот, в режиме визивик. Пресловутый OpenOffice, который сейчас подается как аналог соответствующего, так сказать, продукта компании Microsoft, на мой взгляд, даже удобнее в...
Или заменитель. Вы так, пресловутый, слово пресловутый имеет отрицательное.
Хорошо. Такая. Пресловутый — это значит, что неоднократно помянутый, да, в связи с этой проблемой. Хорошо, просто OpenOffice, свободный офис.
Хороший OpenOffice, на мой взгляд.
Хороший OpenOffice. Так вот, в нем разобраться, на мой взгляд, легче, потому что интерфейсно он очень похож. Ну, вот кнопочки, они нарисованы почти так же, как это делается в Microsoft-ском офисе, ну, с точностью до того, чтобы не иметь судебных претензий на этот счет. Вот. А вот модель документа, то есть то, какую структуру документ имеет внутри, там намного более грамотная. То есть в ней она намного более понятная, в ней легко разобраться и легко предсказать те действия, которые ты делаешь. Да? Это такой пример, когда, на мой, опять-таки, взгляд, юзабилити, то есть человекоприемлемость программного продукта, да, она даже выше. Вот. Не говоря уже о том, что очень много существует инструментов для решения небольших пользовательских задач, да, совсем простых инструментов для решения совсем простых задач. Вот. Именно в области свободного софта, потому что написать там за три дня какую-то программу, которая делает то, что тебе надо, и положить это под свободную лицензию, довольно легко. Вот. И в этом случае, разумеется, разобраться с простой программой гораздо легче, чем пытаться решить эту простую задачу каким-то ужасным монстром, который умеет все на свете и еще немножко больше. Вот.
Ну да, ну это условно говоря, вот комбайн, он может и ездить, да. На нем, в принципе, на комбайне можно ездить, можно молотить там пшеницу, складывать и так далее. Но вообще-то лучше на велосипеде можно доехать быстрее, чем на комбайне.
Вообще,
да?
Мое глубокое убеждение, что комбайн – это неудобная штука, и что, кстати, подтверждает всякие последние события, скажем, в области веб-браузера. Да, у нас был комбайн, навигатора. У нас был комбайн под названием Mozilla, он же Netscape. Сейчас этот комбайн распилен на несколько отдельных функциональных модулей, есть отдельный навигатор, отдельный редактор, отдельно...
И успех Mozilla Firefox, в общем, огромный. Да, вот. Пожалуйста.
Как раз хотел сказать об успехе Mozilla Firefox. Замечательный пример того, как открытое программное обеспечение оказалось более качественным, более юзабельным,
и более быстрым, лучше,
чем тот же несчастный пресловутый, простите, пожалуйста, шестой Internet Explorer, который в какой-то момент вот оказался на рынке и начал стагнировать. Вот. И в результате, когда мы смотрим на новую версию браузера от Microsoft, мы видим, что он сейчас использует те идеи, которые изначально появились в открытом программном обеспечении. То есть фактически именно открытое программное обеспечение сейчас является лидером, а Microsoft, он как бы следует за ним.
Да, это уже, в общем, достаточно давно происходит. Вопрос Сергею Жданову. Вот вы декан Московского государственного педагогического университета. И, ну, все, кто знает реальное образование, понимает, что образование детей, школьников, начинается с учителей. Вот если учителя научить к определенным редакторам, то в какой-то момент его практически переучить очень тяжело. И поэтому, так сказать, ну, успешные маркетинговые ходы, допустим, той же компании Microsoft, других компаний, было тем, что они, в общем, успешно обучали учителей. Вот как вы считаете, как должны строиться уже программы в педвузе?
Ну, вот очень хорошие вопросы. Мы действительно несколько лет назад уже почувствовали, что тот учитель, которого мы выпускаем, обладающий, поскольку мы выпускаем все-таки учителя математики за дополнительной специальностью учителя информатики, либо учитель информатики за дополнительной специальностью учитель математики, это те люди, которые и должны, в общем-то, продвигать, да, так сказать, в школе, в средних образовательных учебных учреждениях вопросы, связанные с преподаванием и информатики, и информационных технологий и так далее. Мы действительно несколько лет назад поняли, что, в общем-то, ограничения, которые мы в наших, так сказать, образовательных программах было в основном связано с использованием проприетарного софта, это недопустимо. И поэтому уже вот несколько лет мы расширили курсы, содержание курсов, такие как программное обеспечение ЭВМ, курсы программирования и компьютерное моделирование и так далее. Расширили и стали включать в них системы открытые, так сказать,
открытые программы.
Вот. Ну, конечно же, без подготовки. Вот была когда-то идея, мы на пятом курсе, выпуская наших студентов, мы действительно им читали курс, связанный с Unix-платформами, давали, так сказать, в обзор. И в какой-то момент времени поняли, что этого мало. Теперь уже вот второй, так сказать, год мы систематически, начиная с первого курса, ведем их, вводим их в мир этого программного обеспечения. Вот пример, когда наши студенты, да, действительно, скажем, там редактор тех входил, так сказать, это открытый продукт, входил в это.
Но вот сейчас которые все математики пишут свои статьи.
Да, да. Но вот сейчас вот вдруг неожиданно сочетание на Lixa с Максимой, открытым программным продуктом, связанным с математическими преобразованиями, вот, вызвал просто всплеск интереса студентам. Это и
Когда сложный интеграл, его легко на машине взять, да?
Вот. Конечно, вот тот в некотором смысле дефект школьного образования, который тоже за счет учебников в этот перешел на, по сути дела, имеет методическую поддержку только в области Windows-систем. Вот, когда к нам приходят первокурсники, они, ну, немножечко начинают все сначала. То есть вот здесь происходит сейчас, это, конечно, временный этап, но происходит некое как бы выравнивание. Приходя к нам и начиная обучаться с первого курса, погружаясь в мир новых, так сказать, технологий, студенты сейчас с большим интересом в это, потому что для них это новое. Они открывают для себя
целый мир.
А до этого, ну, так, если на студенческом сленге, приходили студенты и говорили: о, сейчас нам будут рассказывать еще лишнюю кнопку. Я про вот все и так уже знаю. Ну, что мне лишняя кнопка? И, кстати, вот этот момент в образовании проявлялся. Эксперты в области образования не являются экспертами в области программного обеспечения, обучения информатики, всегда говорили: вот зачем вам лишние часы? Ведь вы изучаете в школе одно и то же. Вот я открываю школьный учебник, вы изучаете там, соответственно, там Word, Excel там, и так далее. Я открываю вузовский учебник, и опять вы изучаете то же самое. Так что же значит, по сути дела, ну, я скажу грубо, чтобы быть понятным. Значит, за знание лишних двух кнопок в Аксессе я получаю высшее образование в области IT, но это, в общем, конечно, становится достаточно, ну, мне кажется, это несерьезно. Вот. И мы начинаем распылять, так сказать, без того наши немножко скудные, так сказать, средства, да,
ресурсы, ресурсы времени, да,
времени в этот, на вот такую, так сказать, деятельность. И сейчас я в этом, так сказать, вот вижу выход из этого, так сказать, тупика, когда мы начинаем давать более широкое в этом плане образование.
Да, то есть, какой будет просто выбор? Образование.
Да, это уже образование. Какой будет выбор Министерства образования в конечном итоге? Может быть, они купят для всех школ лицензии на соответствующий вид софта и так далее. Это возможно, хотя это огромные деньги, так сказать.
Ну, тут еще я бы хотел обратить внимание, да, и спросить у вас, это все-таки сетевой принцип создания и поддержки, что он вообще-то творческий, то есть, условно говоря, создание программного продукта вот открытым способом, он очень похож на научный принцип или там инженерный принцип, когда команда, правда, Георгий Курячий?
Да уж, конечно, правда, просто вот то, что вы сейчас говорите и то, что мы обсуждали перед началом передачи, очень похоже на те доклады, которые я в свое время делал на конференции, в том числе и на последней конференции, у нас ежегодно компания от Linux. Ну, при поддержке, кстати сказать, и разных других структур, например, университет города Переславля, есть такое замечательное заведение, вот, устраивает конференцию, посвященную свободным программам в высшей школе. Вот, не в правду.
Это где Сергей Абрамов?
Да, это где Сергей Абрамов, совершенно
верно. Член-корреспондент,
да,
возглавляет,
да, да,
институт.
Да, да, институт программных систем. И, значит, там был такой замечательный человек по фамилии Алмазян, который, собственно, организовал еще в 80-е годы этот университет.
Просто Сергей Абрамов здесь неоднократно сидел.
Ну, вот, поэтому, вот, да, вот. Ни с того, ни с сего, значит, он его основал. То есть это была совершенно безумная затея. 80-е годы, значит, в стране разруха. Он устраивает частный университет, а тогда таких вещей еще даже делать было нельзя. Ну вот. В общем, мы устраиваем там конференцию, посвященные программам свободной высшей школе, а я там делаю доклады по тем проблемам, которые меня волнуют. И вот эти как раз две проблемы, а именно проблема того, что именно свободный софт в плане бытования, в плане разработки, в плане использования гораздо больше похож на научную структуру, на структуру научного взаимодействия, с одной стороны. И с другой стороны, если мы представим себе организацию, ну, скажем, вот высшее учебное заведение, как такое триединство, это обучающая среда, то есть, ну, вот обучение, это научная работа, и это всякая административно-производственная часть, если мы собираемся, чтобы в этом триединстве хоть какое-то единство было, да, нам ничего не остается, кроме как использовать свободный софт, а не пытаться в одной отрасли делать одно, в другой другое, а в третьей третье.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Тема беседы: зачем в России создается Следственный комитет прокуратуры, за что борются адвокаты Ходорковского и Лебедева, имеют ли право власти запрещать марши несогласных. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать крайне важную тему — открытое программное обеспечение и образование. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Введенском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрулла. По данным МВД Республики, он входил в тройку самых влиятельных полевых командиров наряду с Доку Умаровым и Рапани Халиловым. Госдума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития в связи с кризисом вокруг дополнительного обеспечения лекарствами льготников. До этого президиум фракции «Единая Россия» предложила оценить работу ведомства как неудовлетворительную. Мосгордума запретила при проведении митингов в столице собираться больше, чем двоим на квадратном метре. Эту норму предусматривают поправки мэра Юрия Лужкова к закону о проведении в городе публичных акций, которые депутаты приняли сегодня в окончательном чтении. Подготовка к досрочным парламентским выборам на Украине не начнется до решения Конституционного суда, которому предстоит оценить законность решения президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Виктор Янукович. Итальянский энергетический концерн Eni стал победителем второго аукциона по продаже имущества, признанной банкротом нефтяной компании «Юкос». Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в должностных преступлениях, переведен в следственный изолятор Хабаровска. План по статусу Косово поддерживает значительная часть Совета безопасности ООН, об этом заявил представитель Великобритании при ООН Джон Сперри. Вместе с тем он отметил, что не ожидает скорого голосования по проекту. США не откажутся от своих планов по размещению в Центральной Европе элементов противоракетной обороны, даже если Вашингтону не удастся договориться об этом с Москвой. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США Эрик Эдельман. Мадрид и Гавана согласились обсудить ситуацию с правами человека на Кубе и возможность восстановления экономического сотрудничества.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать открытое программное обеспечение и образование. В студии Радио Свобода декан математического факультета Московского государственного педагогического университета Сергей Жданов, начальник отдела образовательных проектов компании Alt-Linux Георгий Курячий и менеджер по развитию бизнеса компании EMC Владимир Иванов. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212 и задать вопросы нашим экспертам. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. Но я хотел бы продолжить ту тему, которую вот до перерыва мы с Георгием Курячим обсуждали. Георгий, но вот мне казалось бы, что есть два аспекта. Первый аспект, что когда энтузиасты продвигают открытое программное обеспечение, то вообще-то просто снижается, компании, которые за деньги, они просто снижают цену. И вообще-то страна выигрывает, на мой взгляд.
Они вступают в конкуренцию с проприетарным программным обеспечением, и производитель проприетарного программного обеспечения вынуждены пользоваться единственным инструментом, который у них есть в данном случае, это снижать цену.
Но с другой стороны, даже если вот предположить, что Microsoft или другие вот в школы и вузы будут раздавать свои продукты бесплатно, вот давайте мы это обсудим, ситуацию. Что возможно вообще-то?
Вообще, да.
Ну, опять-таки, вопрос в том, чего мы хотим. Ну, мы, как люди, так или иначе замешанные среди образования, достичь, да?
Да, цели образования.
Да, значит, если наша задача дать вот человеку, ну, скажем, в школе, да, ребенку в руки инструмент, которым он будет там зарабатывать в будущем, да, инструмент, то есть воспитать в нем какие-то навыки, то по большому счету совершенно все равно, с помощью какой именно плетки мы его вымышиваем, этого самого ребенка. Да? Мы можем ему выдать такой софт, сякой, свободный, несвободный, это не важно.
Плетка мне слово не нравится.
Я не знаю, что такое дрессура, да, прошу прощения, тренинг. Да? Это когда вот бесконечное повторение для того, чтобы в пальцах засело одних и тех же операций. Да? Если мы хотим, чтобы человек ориентировался в области, раз. Чтобы человек имел некие перспективы для роста, то есть не пытался применить вот
одну программу.
Да-да-да, те навыки, которые у него есть сейчас, на одном инструменте, который он знает. А мог свободно переходить от одного к другому, осваивать и заниматься. Мы должны научить человека учиться. Вот. А в этом случае нам необходимо все то, что и так приходит вместе со свободным софтом, и что на самом деле тщательно скрывается, когда к нам приходит софт несвободный. Именно право изменения, да, модификации, именно изучение исходных текстов, если речь идет о программисте, потому что понятно, что далеко не каждый там сотый ребенок программист будущий, да?
Не, ну извините, информатику преподают в каждой школе.
Информатика это скорее компьютерная грамотность, да, а не программирование. Идея именно в этом, что и, наконец, в случае, если сам инструмент не подходит, да, вот, ну, вот, ну, вот пришло что-то, что нельзя использовать в учебном процессе, то такой огромный водораздел. Если это свободный софт, то мыслями и усилиями это что-то можно довести до состояния, когда это можно использовать в учебном процессе. Да? Ну, взять программиста, сказать ему: «Вася, напиши, я тебе спасибо скажу и даже 100 рублей заплачу». Да? Или ситуация, когда мы имеем какую-то железяку, которую вот либо выбросить, да, либо перестраивать свои собственные мозги, мозги ребенка. Это первое. И второе, что очень важно, что в принципе сам способ и разработки, и использования свободного софта, этот способ требует наличия грамотно организованного информационного пространства, в которое включено много людей. То есть ситуация, когда у тебя пришла программа, и ты не знаешь, что с ней делать, категорически, вот, драматически, да, отличается в случае, когда мы имеем дело с свободным софтом и с несвободным. В случае несвободного ты можешь до посинения изучать почему-то не помогающие...
Инструкции.
Инструкции, да, почему не помогающие, не знаю. Вот. В случае свободного, даже если в инструкции ты что-то не нашел, хотя инструкции в этом случае, как правило, пишутся именно для того, чтобы человек сам все сделал, да, ориентированные на решение самостоятельной задачи. Всегда существует сообщество разного уровня профессионализма людей, к которому можно обратиться. Более того, я вот всегда говорю, без сообщества свободный софт не живет. То есть первое, что вы делаете, если вы понимаете, что не в состоянии самостоятельно разобраться или самостоятельно решить свою задачу, обращайтесь к сообществу. 80% случаев, что ваша задача просто уже решена. Вы поговорите с тем человеком, который это делал, и вы совместно решите, или даже вы сами все решите, прочтя соответствующий материал. 20% случаев задача не решена, но может быть решена очень простыми методами, просто вы еще не знаете как.
То есть фактически, вот одним, по-моему, ключевые слова были сказаны, и мы их еще раз повторим, это все-таки сетевой принцип, и то, что и школьники, и учителя, и учителя учителей, они все вовлекаются в некое творческое содружество, где каждый может внести свой вклад, как творческий, так и организационный. Да, пожалуйста, Владимир Иванов.
Еще один у меня, еще одна ремарка есть такая. Мне нравится поговорка: знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов. Угу. Вот использование открытого программного обеспечения в учебном процессе позволяет понять, ну, позволяет нам заглянуть туда вовнутрь и позволяет понять принципы, по которым работает это конкретное программное обеспечение или по которым мы вообще работаем с информацией. Вместо того, чтобы нахвататься каких-то фактов о том, что вот в Excel надо нажать вот ту кнопочку, а в Word надо нажать вот эту кнопочку, запомнить это, куда-то сложить.
Ну, это то, что вот говорил Сергей Жданов, что вот, что учить принципам, да, если вы учите принципов, то надо учить, ну, если мы даже говорим утилитарно, надо учить обращаться с текстом в текстовых редакторах вообще, а не с конкретному текстовому редактору. Потому что многих возможностей, ну, если взять, например, текстовый редактор LaTeX тот же самый, да, и взять текстовый редактор Word, то они принципиально разные. И люди должны понимать, что есть там редакторы с разметкой, есть там есть редакторы профессиональные, допустим, если говорить о Word, то там же фактически верстальная система. И что существует, допустим, профессиональные верстальные системы и так далее. Что вот какие-то такие вещи, к сожалению, когда вы на одной системе, у вас как-то возникает вопрос, что и решение единственное. Вот
маленькая поправочка. Да. Маленькая поправочка. Все-таки LaTeX это не редактор. Да, вообще редактор к нему существует отдельно. Это именно система разметки текста. Вот. А Word не является профессиональной верстальной системой. Существует много профессиональных верстальных систем. Ни одна из них не Word. Это так к слову. Вот. Но я хотел бы продолжить.
Но книжку все-таки плохо, но сверстать в Word вы можете.
Книжку
полностью. С колонтитулами.
Профессиональный верстальщик может сверстать книжку в чем угодно.
В чем угодно. Да.
Вот. Не проблема. Проблема только в профессионализме. Речь немножко о другом. Я хотел бы продолжить мысль Александра, потому что для меня это очень важно. Очень
Георгий часто... Курячий.
Да, Георгий Курячий. Очень часто говорят, а зачем мне вообще заглядывать внутрь программы, изучать ее исходный код? Я не просто не программист, я никогда им не буду, я хочу разводить ежей.
Да, вот если чепечка у меня работает, я не знаю, как она работает. Да. Стиральная машина, не знаю.
Вот. Но именно в этом случае имеет смысл разговаривать о сообществе. Да, ты не знаешь, как исправлять исходные тексты вот в той программе, которая тебе попала в руки. Да, что-то там, как сделать так, чтобы она заработала. Но существует достаточно большое, если это большая хорошая программа, большое сообщество людей разных, в том числе и программистов, в том числе и тех, которых вполне можно заинтересовать, чтобы твою задачу решить. Причем заинтересовать совершенно не обязательно деньгами и даже не совершенно обязательно энтузиазмом. Человек может просто понять, что ему для его собственной работы решение этой задачи нужно. Взять и сделать. И именно ситуация, когда вокруг одного программного продукта или дистрибутива, как обычно делается, дистрибутива Linux, существует сообщество, состоящее из очень многих, очень разных людей, каждый из которых делает то, что он умеет, потому что ему каким-то образом он мотивирован, да, именно в этой ситуации вы оказываетесь не в безвоздушном пространстве, а всегда вы можете обратиться к тому, и всегда вы можете рассчитывать, что решение вашей задачи будет.
Но это и гибкость продукта одновременно, потому что получается,
разумеется,
что связь с пользователем, почему, например, к открытому софту так относятся хорошо? Да потому что он дружественный, мы как бы его все вместе делаем.
Это не он, а мы дружественные, да?
Да.
Это дружественное сообщество.
Ты забыл сказать, может быть, слушателям непонятно. Каждый, кто решил задачу, он потом поделился решением.
И оно стало общим.
Вот это вот, это важно.
Это есть научный принцип. Вот как бы наука, как принципиально открытая система, если кто-то что-то понял, может, не понял всего, но он понял что-то маленькое, это падает в общую копилку и движется вот маленький шаг всего человечества, да?
Да-да-да, разумеется. Более того, именно поскольку свободный софт, как было сказано, в случае свободного софта мы заинтересованы в том, чтобы распространять подобного рода вот вклады в копилке, да, именно... Мы заинтересованы в том, что в самом факте распространения, да? Вот несвободный софт устроен так, что с каждого акта распространения они заинтересованы брать деньги.
Да.
То есть они на этом зарабатывают, да? Они зарабатывают на том, чтобы каждый факт копирования программы стоил денег. Мы зарабатываем на том, чтобы на том, что вообще копирование программы, какое бы то ни было, должно происходить беспрепятственно, и чем больше у нас будет сообщества людей, тем больше круг задач они смогут решить. Вот. И речь идет именно об этом, что когда вы решаете свою задачу, самый простой для вас способ — это сделать так, чтобы потом решали ее все уже без вашей помощи.
Ну, чтобы к вам... И результат достался всем.
Да, результат достался всем. Иначе к вам все будут ходить и говорить: а ну еще вот реши, еще реши.
Ну, знаете, это ведь очень такое красивое решение проблемы общего блага. Вот всегда в экономике существует такая большая отрасль, когда говорит: а вообще кто платит за общее благо? Вот то, чего не принадлежит никому, да? Ну, там корпорация отслеживает свои интересы. А тут общее благо все делают вместе. Вот у нас Николай Иванович из Подмосковья дозвонился. Пожалуйста, Николай Иванович.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
Алло,
вас.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Вот как раз я по поводу всеобщего блага и вашего, так сказать, вывода. Вплоть до бесплатного пользования программ. Скажите, а вот программы эти, это же отрасль бизнеса. И какой бизнесмен бесплатно может двигать? Это что, вывод для инфантильных людей очень или для откровенной ложь?
Так, пожалуйста, кто ответит? Ну, вы как... В чем бизнес-то? Да?
То есть, по бизнесу.
Вот вы знаете, бизнеса, тут, честно говоря, вот это самое, тут всегда возникает вопрос о бесплатном сыре в мышеловке. Раз вы бесплатно даете, если Microsoft бесплатно дает, понятно, первый косяк бесплатно. Microsoft, я говорю обобщенно, не про конкретную, это может быть и Adobe, и какая любая программа. Но вы-то что бесплатно даете? Где вы зарабатываете деньги?
Ну, наверное, мы-то бесплатно не даем, для этого бесплатно там, может быть, какие-то другие. Хотя нет, мы на самом деле тоже продаем действительно железо, в составе которого отдельная строчка буквально вот в прайс-листе идет, там, GPL, software, вот, и стоит там действительно каких-то денег. Вот, но продаем, на чем зарабатывают деньги вообще обычно в программном обеспечении? Деньги зарабатывают на том, что задач, которые нужно решить, их заведомо больше. Их вот это вот поле задач нерешенных, оно всегда больше. Никто же не запрещает брать деньги за решение этих задач. Пожалуйста, это не противоречит никак принципу.
То есть вы дописываете что-то, уточняете, да, приспосабливаете конкретно.
Какая-то услуга.
То есть вы даете, основной корпус идет бесплатно, но обслуживание, которое идет там,
это может
платно.
Быть обслуживание, это может быть какое-то расширение.
Доработка.
А может и не быть, да, оно может быть бесплатным. Собственно говоря, понимаете, зарабатывание денег на бесплатном софте, вообще на бесплатном программном обеспечении, это такая, наверное, отдельная дисциплина. Вот, может быть, Георгий, как специалист в этом вопросе, может,
пожалуйста,
больше добавить.
Да, я не столько, даже не как специалист, просто мне несколько раз приходилось многократно объяснять. Значит, пункт первый. Мы, как, вот я как представитель компании, которая занимается свободным софтом и, стало быть, распространяет его бесплатно, да, не получаем прибыли с факта копирования программного продукта. Все. Вот это различие.
То есть, если грубо говоря, дать на все Министерство образования, на все там 57 тысяч школ, или сколько есть, достаточно один диск.
Да,
вот как хотите.
Достаточно
сами.
Один диск. Поэтому вот проблема будет только в том, что техподдержка будет по одному диску, консультация будет по одному диску. Вот, и к вам приедет ровно один человек, ну, вот там написано, да, в купоне технической поддержки 60 дней с момента, значит, покупки, вот, да. Мы не раздаем за бесплатно книги, мы не раздаем за бесплатно коробки, мы берем деньги за, ну, короче говоря, мы занимаемся продажей коробок, мы занимаемся технической поддержкой, мы занимаемся консультацией, мы занимаемся обучением, все это услуги, то есть к вам придет человек, который что-то делает, разумеется, он это делает не за голубые глазки, да, он на этом зарабатывает. Но главное даже не в этом. Главное именно в том, что это такой бизнес-прием. Это бизнес-преимущество. Мы делаем бизнес так, что нам выгодно бесплатное распространение программных продуктов на таких условиях, что оно не просто бесплатное, а еще разрешается их модифицировать, разрешается что угодно с ними делать. Это выгодно.
Это просто другой, это тоже другая бизнес, бизнес-модель, другой вид бизнеса.
Другая бизнес-модель.
Вопрос
если
о том, что...
это в область образования, да. Все-таки не
Сергей,
бизнеса,
да. Да,
ближе к нашей теме, то я бы сказал о том, что получение открытого кода и возможность в рамках наших студентов, учащихся в рамках, так сказать, просто обучения с ним что-либо делать, это, в общем-то, как раз, ну, я не знаю, это же не за деньги делается, они делают это. Если потом что-то получается, они могут как бы представлять это уже как бизнес-продукт, есть соответствующие лицензии, есть соответствующий способ.
Вообще, надо сказать, что это лицензионное программное обеспечение.
Да, но для образования это важно, что создается лицензии. Определенная атмосфера творчества, создается возможность получать открытый код, кстати, как правило, не очень плохого образца.
Да.
Вот, если мы возьмем вот преобладающую у нас сейчас систему, скажем, обучения в области программирования, ну, в основном она называется DUIT, делает, так сказать, по шаблону, который тебе предложили. И книга – это перечень шаблонов, которые нужно записывать, то это как раз, вот это преобладает сейчас. А теперь мы можем существенно расширить эту рамку. Все-таки в России такие вот, ну, достаточно продуктивные, конечно, американские технологии. Не всегда. Нам чего-то всегда хочется немножечко изменить. Мы такая уж ментальность, да, что мы хотим немножечко покрутить, мы хотим изменить, посмотреть, как это. Это, ну, вот даже дети и студенты это, в общем-то, делают с удовольствием. Поэтому здесь вопрос продажи затем, это немножко другое для образования. Здесь
да, тут надо сказать, что и та, и та. И, то есть мы здесь не коммерческие вопросы решаем, что у Microsoft одна бизнес-модель.
У бизнес-модель, так сказать, тех, кто придерживается open source, своя бизнес-модель.
Но главное, что для образования более выгодно open source.
Open source, потому что открыто
много. Сергей Александрович привел прекрасный пример. Да, Георгий Курячев. Все, что можно сделать своими руками, сделать. Если задача настолько сложна, что это сделать своими руками нельзя.
Приглашай специалистов.
Да, причем это могут быть авторы, да, мы можно прийти непосредственно к нам, можно нанять какого-то другого специалиста, но ситуация намного проще. Вот тебе программа, она вся уже открытая, там чего-то не хватает, мы сами даже там с силами студентов, аспирантов сделать это не можем. Пожалуйста, наймем приличного человека, который доделает и будет работать. Вот вам, пожалуйста, бизнес-преимущество прямое. Попробуйте это сделать с программой, от которой нету исходных кодов, вообще никаких.
А мне напоминает сейчас вот ситуацию, похожую на так называемую довиндовскую эпоху. Конечно,
до Windows.
Да, до Windows. Многие люди ее не помнят, а нынешняя молодежь просто не знает, что такое вообще существовало. Но это вот 85-86 год, когда впервые стала вводиться информатика как учебный предмет, школьный предмет. У нас тогда не было компьютеров, ну, персональный компьютер, то еще тоже формировалось. Помните, Агат, там, БК, ДВК,
да,
и
помню,
так далее. Вот эти
Yamaha.
Вот времена Ямаха, вот эти все времена. И под них не было, в общем-то, в нынешнем понимании программного обеспечения. Какой же был всплеск у нашей учительской
активности?
Писалось все, что угодно, там создавалось. Было такое комьюнити, которое, если бы сейчас хотя бы 1/10 вернуть этого, а мне кажется, что вот открытый софт обладает таким потенциалом, вернуть нас на вот эти 20 лет назад, когда мы, казалось бы, сами своими руками создавали
программы.
Все программы. Это было предметом в этом. Не обсуждение работы с этим, скажем, с Word'ом или Excel'ом без мышки. Что вот это на горячих клавишах. Это какая-то бессмыслица, которая никого никуда не продвигает, это никому не интересно. И когда вот сейчас листаешь, я все-таки экспертом, часто меня приглашают по разные там учебные пособия в это. Но они все на одно лицо, их листаешь, они не информативные. То есть это один, с одной стороны, чуть-чуть там
как
добавил.
Сделать это, как,
да,
сделать,
как сделать это, как там в одной и той же среде построить систему упражнений. Ну, если цели нет, там можно ее строить как угодно. Перетусовывает, это похоже на колоду карт, которые перетусовывают без конца, и она все равно остается колодой карт.
Среда бедная творчески.
Да, она творчески бедная.
А как вы думаете, чем занимался генеральный директор компании Alt-Linux и заместитель генерального директора компании Alt-Linux в те самые годы? Как вы думаете?
Я знаю, чем они занимались.
Они писали эти самые программы.
Вот это, кстати,
маленькие,
кстати, вот,
работали,
да, они
работали.
Да, вот Виктора,
кстати,
послушаем.
Очень интересный момент, я буквально 2 секунды.
Да.
Они еще делали программное обеспечение под вот приборную обвязку. То есть тогда еще к компьютерам мы сами привязывали вот этот...
Ну, драйверы фактически писали.
Да, цифровой преобразователь, так сказать, с одной стороны, драйвера. И это все... То есть было время, как это сказал Линус Торвальдс, время настоящих мужчин, когда драйверы писали сами.
Руками, да.
Да-да-да, Виктор, пожалуйста.
Спасибо за очень умную передачу. Вот тем «Радио Свобода» отличается от дебильного нашего телевидения, что вот на нашем дебильном телевидении вот умной такой передачи и таких умных собеседников не встретишь. Вот, спасибо «Радио Свободе». Значит, ну что, интересная очень передача, но вот вы понимаете, в чем дело. Я, в общем-то, с открытым кодом работаю, я на PHP программер. Я мощно программирую, но я вам скажу, у меня продукт, две машины Яндекса окучивают его, и иногда Google заходит, иногда три машины висят у меня. Очень много написано. Это PHP, это открытый код. Вот
да,
вы
да,
знаете,
да.
Что я, в принципе, вот Linux, в принципе, я могу сказать, что он очень, мне жаль, что он отстает, но по цитированию PHP это лидер. В интернет это
да,
лидер.
Да, понятно. А вот вопрос, у нас вот образование, Linux, извините.
Я, знаете, про Linux я хочу сказать. Ага. Он страшно отстает от Windows, понимаете, по цитированию. И мне жаль, мне очень жалко, что он страшно отстает по цитированию. И теперь...
А цитированию где?
А?
Где
в интернет, естественно. А, значит, какая проблема? И Windows, он обнагрел. Вот последняя версия Windows, Vista, это вообще мрак полный.
Виктор, извините, но у нас, к сожалению, программа об образовании, образовательных методах. Очень интересно ваше мнение. Я бы, знаете, какой еще вопрос хотел нашим задать, который часто возникает, стоимость владения. Вот, ну, как бы, когда мы говорим о программах, за которыми стоят мощные корпорации, то там написано, вы можете позвонить в службу поддержки, по-моему, 5 раз, потом уже платно вы будете туда звонить, и так далее. Но, в принципе, там понятно. Здесь кто поддерживает? Вот это вот... Да, пожалуйста, Георгий Курич.
Вот это одна из многих легенд. Просто вот на моих лекциях есть обычно такая поллекция, посвященная сначала сбору, а потом разбору легенд, связанных с свободным софтом. Вот. Легенда, связанная с тем, что не существует технической поддержки. По-моему, все наоборот. Вот если, скажем, зайти на наш сайт, сайт компании Alt-Linux, да, вы увидите, что там есть и бесплатные звонки, это то, что вкладывается в купон технической поддержки, и платной консультации, и выезд на точку, и постановка на обслуживание, и вплоть до того, что вам могут предоставить специалист, вообще забудете, что у вас стоит Linux, да, и будете выплачивать какие-то денежки специалисту, который будет там приезжать, что-то делать. Вот, все это стоит вполне мыслимые деньги, то есть, разумеется, это стоит дешевле, чем нанимать своего специалиста, если, естественно, круг задач не гибкий, да, то есть вот если можно решить ваши задачи, да, и потом их поддерживать. Вот, поэтому это что касается легенды относительно отсутствия техподдержки. Что касается стоимости владения, тут еще добавит Владимир Иванов, да, я только прошу заметить, что мне неизвестно ни одно, повторяю, неизвестно мне ни одно исследование, касаемое стоимости владения, в котором бы методика исследования была бы открытой, чтобы люди вообще рассказали, как им, каким образом они это посчитали. Поэтому, чтобы не выходило из подсчета каких-то корпораций или каких-то компаний, которые исследуют стоимость владения, выходило бы, что там Linux дороже Windows, Windows дороже Linux, там, вообще дороже, дешевле всего там DOS ставить. Чтобы не выходило, это все сведения, ну, неподтвержденные, да, методика не опубликована, непонятно, как они считали. Вот. Может быть, это вообще рекламный ход такой. Поэтому я не знаю ничего про стоимость владения. Вот у нас Володя, имеющий прямое отношение к бизнесу, давайте, может что-то рассказать.
Владимир Иванов, пожалуйста.
Ну, стоимость владения, с одной стороны, стоимость владения, когда говорят о стоимости владения, обычно, да, с одной стороны, это услуги техподдержки, а с другой стороны, принято считать, что очень большую долю в общей стоимости владения программным продуктом составляет зарплата системного администратора. Ну, или вообще тех IT-специалистов, которые с этим продуктом будут разбираться, так или иначе.
Угу.
Принято, опять же, в публикациях, те, которые сравнивают стоимость владения там, свободного программного обеспечения Windows, ну, как бы как самый распространенный класс таких публикаций, постулируется, что стоимость специалиста по Linux выше, чем стоимость специалиста по Windows. Вот я с этим глубоко не согласен по двум причинам. Ну, во-первых, стоимость специалиста такая вообще средняя температура по больнице, да? Понятно, что высококлассный специалист по Windows, вот как профессионал, да, стоит очень дорого. Стоит он очень дорого ровно потому, что Windows сама по себе очень сложная система. Большая, там 2 миллиарда строчек кода, вот. И
2 миллиарда строчек?
2 миллиарда строчек кода,
это да, только в Windows?
Windows, да.
Если я не говорю про OpenOffice,
не
про,
говоря,
то есть
про
Office,
Office там, да, Microsoft. Вот, есть опубликованная там цифра такая. Вот. Там очень много технологий каких-то, они все там с собой как-то взаимоувязаны. Заглянуть внутрь, как правило, нельзя. Заглядывание внутрь, ну, я имел опыт вот с технической стороны общения с этим. Оно очень сложное, вот. И поскольку исходников нет, разобраться в этом тоже очень тяжело. Чтобы стать действительно глубоким техническим специалистом вот в этой области, надо потратить очень много времени. Человек, который это знает, стоит очень-очень дорого. Безусловно, там, те люди, которые знают, где клавиши ники, и могут об этом рассказать, да, они стоят дешево. Наверное, если сложить среднюю зарплату такого человека и действительно специалиста по Windows, да, может быть, вот эта средняя медиана, она получится где-то ниже. Хотя не факт. Вот. А с другой стороны, мне бы хотелось рассказать о таком вот примере.
У нас время заканчивается. Вот надо подумать, что нам может быть лучше в конце программы все-таки что-то сказать о государственном. У нас по 30 секунд есть, даже поменьше.
Давайте тогда действительно.
Давайте. Да. Ну, Георгий Курячий, что вы считаете, вот как, если говорить о государственном образовании?
Три вещи. Первое. Надо выработать какую-то программу, которая бы позволяла, оставляла бы свободу выбора. Да, для тех людей, которые занимаются образованием, чтобы не было ситуации, когда
все же железно.
То, что называется vendor lock-in, да. Второе. Необходимо срочно или не срочно, но, по крайней мере, жизненно необходимо то самое сообщество, та самая социальная сеть людей, которые взаимодействуют по. То есть инициатива снизу, да, есть инициатива сверху, инициатива снизу. Третье, и тут, может быть, я чуть ли не лично, и моя компания могут вот чуть-чуть посодействовать, необходима инженерная поддержка, то есть те люди, которые бы занимались реализацией этой программы с одной стороны и которые бы поддерживали это сообщество с другой стороны. Вот мои проекты на сайте Altlinux и, собственно, на образовательные, они как раз посвящены именно этому. Я не претендую сейчас на роль, так сказать, гения всероссийского, но вот стараюсь решать эти задачи.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе декана математического факультета Московского государственного педагогического университета Сергея Жданова, который так и не сказал чего-то главного, вот размахивает руками.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 100.